Мы читаем книгу Шамати, статья 66 «Дарование Торы» на большой книге Цади Далит. В маленькой книге 166 страница. Можно задавать вопросы в процессе урока по интернет-сайту www.kap.tv. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Шамати, страница Цадик Далек, статья 66, дарование Торы. Дарование Торы, которое было у горы Синай, не означает, что в прошлом была вручена Тора один раз, а потом прекратилось это действие. Но ничего не исчезает в духовном, ведь духовное – это вечная категория, непрерывающаяся. Но лишь поскольку с точки зрения дающего мы непригодны для получения Торы, мы говорим, что ее прекращение было со стороны высшего. То есть высший свет мы изучаем, находится в полном покое, и поэтому все ступени находятся перед нами, ничего не исчезает, нет исчезновения в духовном, и бесконечность, которая является единственной формой, которая была создана, которое было заповедано Творцом, первое состояние, как мы говорим, а затем второе состояние распространения миров, нисхождение до этого мира, и мы здесь, в третьем состоянии, когда мы снова возвращаемся в мир бесконечности и включаемся в эту бесконечность, третье состояние, когда мы включаемся уже в бесконечность, обратно, когда поднимаемся по тем путям, по которым мы спустились, и включаемся в нее, все эти состояния, по сути дела, существуют как всего лишь одно состояние. И если то, что мы изучаем, что мы опускаемся из бесконечности, ступени, миры, души и парцуфы, и находимся здесь, в этом мире, а и затем снова поднимаемся и поднимаемся, вскарабкиваемся, поднимаемся до бесконечности по лестнице ступеней. Все это происходит только внутри, в нашем восприятии, поскольку наши келим испортились, и они должны пройти свое улучшение, исправление. И поэтому получается, что восприятие мое меняется, когда я нахожусь на краю восприятия. Говорится только о постигающем человеке, относительно того, кто наблюдает, а не относительно истинной реальности. Истинная реальность существует в своем единственном виде. Это Малхут бесконечности, и только мир бесконечности, и только. И поэтому человек, который желает прийти к какой-то ступени, все ступени находятся перед ним, они находятся в нем, и зависят только от того экрана, который он может приобрести. И поэтому эта ступень, которая называется дарованием Торы, находится перед нами все время, как и все остальные 125 ступеней. Но зависит от человека, сможет ли он подготовить себя, свое сознание на той или другой ступени. И в соответствии с этим он их постигает. Поэтому каждый день есть дарование Торы. И это то, что он говорит, что в духовном, которое является вечным и непрерывным, но лишь поскольку с точки зрения дающего мы непригодны для получения Торы, когда мы не находимся в том виде, как это высшая ступень дарования Торы, мы не находимся в совпадении свойств с этим условием, которое называется Тора, то есть не в желании и не экраном, когда нам это желание даст ту меру отдачи, как и свет, который называется дарованием Торы. Поэтому мы говорим, что прекращение со стороны Высшего. Но, по сути дела, нет никакого прекращения со стороны Высшего. С его стороны все время проявляется свет бесконечности. И все ступени находятся в нас. И я для того, чтобы выйти к осознанию, я прихожу к осознанию тем, что и очищаю свои келимы, их исправляю, то, что называется, отбеливаю. на 125 постепенных изменений. Тогда как в то время привлечения Торы у горы Синай был весь народ Израиля, готов к ее получению, как сказано, и собрались у подножия горы, как один человек с одним сердцем. Была подготовка со стороны всего народа, когда было у них всех одно намерение, и это одна мысль о получении Торы. Но со стороны дающего нет изменений, он всегда дающий, как написано Большим Товом, что человек обязан каждый день слышать 10 заповедей у горы Синай. Каждый день слышать 10 заповедей с горы Синай, это называется, что каждый день, каждый момент я должен приводить себя к состоянию, когда я выхожу из испорченного состояния, называемого Египтом, и привожу себя к исправленному состоянию. По крайней мере, в своей подготовке, когда я готов находиться в поручительстве, в самоотдаче по отношению ко всем, к общему, и включаться во всех поверх своего эгоизма, поверх горы ненависти, которая раскрывается во мне все время все выше и сильнее. И я поверх этой горы ненависти готов находиться в отдаче любви. К этому, во всем желании, которое раскрывается в человеке, каждый день то, что называется, раскрывается в человеке, человек должен подняться из него и далее таким образом относиться ко всем остальным творениям. Так говорит нам Бааль Шем Тов, который является, по сути дела, после Ари, основателем, самым большим Каббалы, заложившим Каббалу в обществе. Ари, как мы изучаем, является Машех бен Йосеф, который основал нам науку Каббала, науку исправления. А Бааль Шем Тов реализовал ее в обществе и перенял всю методику Ари и действовал в этом. Сейчас он говорит, что тогда весь народ Израиля были готовы в прошлом, при выходе из Египта, получению Торы. Мы изучаем на всех этих действиях, которые произошли, которые прошли наши про отцы, что это было в корне. О чем это говорит? Что то, что произошло с Авраамом, который перенял методику и раскрыл методику Каббалы, раскрыл впервые Творца. Он раскрыл это на своем эгоизме, который проявился, и на общем эгоизме, который проявился. И до Авраама были каббалисты во всех поколениях, от Адама Ришон до Ноаха, и от Ноаха до Авраама. Но эти поколения были как постигающие духовное, в частности, не как все общее. Авраам, почему он называется отцом народа? Почему народа? Поскольку в его время... И он также один из вавилонской цивилизации, где был прорыв эгоистического желания во всей цивилизации, и все желали расти и пользоваться своим эгоизмом. И тогда он раскрыл методику Каббалы из эгоизма, который возрос. И поэтому его методика называется методикой для общества, для народа. И от него и далее эта группа, которую он создал, группа каббалистов, начиная с этих вавилонян, которые хотели присоединиться к ним, исходя из точки в сердце, он назвал их народом Израиля. Поскольку постепенно, на протяжении поколений, по истечении лет, они в соответствии со своим устремлением прямо к Творцу стали народом, большой группой, народом Израиля, то есть обществом желаний, общностью желаний, которые соединены между собой в одном направлении, быть уподобленными Творцу, прямо к Творцу, Исраэль. И для того, чтобы продвинуться, он спросил Творца, то есть исследовал творение, с помощью чего можно продвинуться, и тогда ему было сказано, то есть теми его чувствами, тем исследованием, то есть То, о чем мы говорим, Творец ему сказал, что он искрыл по закону природы желание получать, которое все время возрастает, что его сыновья будут в изгнании 400 лет и выйдут с большим наследием, что, исходя из этого изгнания, они смешаются с желанием получать, которое называется Египет, фараон, это называется «выйдут с большим наследием», желание получать это наследие. Почему? Потому что именно с помощью желания получать они пришли в исправление его, к слиянию с Творцом, к концу исправления, желание получать в совершенном, полном виде. И это, об этом спросил Авраам, откуда я узнаю, что он наследует ее. Как тот эгоизм, который я сейчас раскрыл, который должен все время расти в нас, как я смогу его исправить? И Творец сказал ему, что прежде чем эгоизм вырастет, вы выйдете с большим наследием из этого большого падения в эгоизм, и тогда вы придете к состоянию, когда вы познаете зло в эгоизме, и в осознании зла вы убежите из него, захотите убежать из него, тогда вы придете к необходимости того, что необходимо соединиться поверх этого эгоизма. Это уже называется условием поручительства, когда вы готовы соединиться и находиться вместе поверх желания личного получать, которое разделяет вас. И тогда над горой этой взаимной ненависти, которая находится в вас один к другому, вы соединитесь в любви один к другому, захотите соединиться в любви один к другому. И тогда придет высший свет, то есть раскрытие Творца, и Он исправит вас, на самом деле, чтобы вы могли находиться в соединении. И тогда это первое проявление Творца для того, чтобы произвести соединение, реализовать соединение уже желаемое душами, которые желают, чтобы это произошло, уже называется дарованием Торы. Потому что свет в ней приходит для того, чтобы исправить человека, как написано, создал злое начало, создал переправу для него, потому что свет в ней возвращают к источнику. И тогда, если люди соединяются вместе и понимают, что все это спасение от эгоизма может быть только с помощью высшего света, раскрытия Творца в них, тогда это происходит, и это состояние называется состоянием у горы Синай против своей ненависти. И то, что они получают раскрытие света, которое исправляет их, которое называется раскрытием или дарованием Торы. Да. Жак. Если со стороны высшего, то есть всегда дается Тора. Почему написано, что были как один человек с одним сердцем и стояли под горой, а не у горы? Почему написано, что стояли под горой? Написано так. Мы должны видеть все эти элементы как объяснение состояния, к которому мы должны прийти сегодня. Каждый день есть дарование Тора. О чем это говорит? Что есть условия, что если ты выстраиваешь себя именно в таком виде, это происходит в тебе. Как происходит? Что если все понимают, что находятся под горой, что гора их хоронит, как написано, что это гора как лохань, что если ты не получаешь Тору, здесь именно место твоего захоронения. Ты будешь захоронен под своим эгоизмом, будешь как мертвый. И есть у тебя только один выбор — соединиться вместе, как один человек, одним сердцем. И с одной стороны, ты находишься под горой, ты видишь, что ты не способен преодолеть свой эгоизм, он властвует тебе и над тобой. И так в каждом из нас. И с одной стороны, мы находимся под горой, под эгоизмом своим. С другой стороны, точка Моше в сердце, хотя они из нее желают соединиться над этим эгоизмом, находящимся в них. И это называется, что Моше поднялся на гору Синай. И эти две части в человеке, с одной стороны, его большой эгоизм, который хоронит его, который находится над ним как гора, а с другой стороны, точка в сердце, которая стремляется подняться над этой горой и соединиться с Творцом. Если все таким образом соединяются в своем эгоизме вместе и понимают, что нечего делать, ничего не поделаешь, что это ненависть, это огромная тяжесть над нами, а с другой стороны, точки в сердце соединяются вместе и поднимаются над горой, тогда такое состояние осуществляется. Ну? Да? Нивнавон. Для чего необходим Творец в этом состоянии? Почему недостаточно точек сердца, которые поднимаются над горой, и народа, который находится в желаниях под горой, в эгоизме? Почему необходим Творец? Что такое? Творец называется высшая сила, свет, сила, которая выполняет действия по исправлению. Если наши точки, они тоже разбитые точки, они точки, что я желаю быть соединением, желаю находиться в любви, в единстве. Но эти желания, они тоже желания пока что испорчены. И тогда получается, что мне необходимо получить силу, которая произведет это действие. Никогда человек не способен произвести действие. Только свет производит действие. Человек способен только прийти к какому-то желанию, чтобы это произошло, что и называется молитвой. Я желаю выйти из эгоизма. Я желаю подняться, приподняться над ним. Я желаю управлять им или управлять им в каком-то определенном виде. Желание называется перегородка, середина вещи. И только с помощью этого мы можем подготовиться. Само действие, силу производить действие не находится в нас. Оно только в свете. Итак, мы изучаем тоже в нисхождении сверху вниз. Свет действует на кли, свет изменяет килим. Свет — это сила отдачи. Она может опустить кли, и она может поднять кли. И от нас зависит только подготовка, что мы пожелаем, чтобы произошло. Как и сейчас, человечество находится в подготовке, а начинает осознавать, что зло, их эгоизм, их природа уничтожает нас и приводит просто к смерти. И когда мы осознаем это, и попытаемся это осознать с помощью света, а не с помощью ударов, что это осознание будет осознанием разума, а не осознанием с помощью ощущения ударов по нашему телу и всех бед, которые могут произойти, мы тоже тогда воскричим, что желаем подняться над нашим эгоизмом, который хоронит нас как гора Синай, что совместная наша ненависть, взаимная ненависть приводит к опасности всеобщего уничтожения взаимного друг друга. И когда придем к этому осознанию, внутренний этот крик, что же делать, вызовет на нас свет, возвращающий к источнику, который называется духовной силой, которая исправит нас и поднимет нас над горой ненависти к любви к ближнему. И это мы пытаемся, чтобы произошло как можно быстрее, чтобы в этом был конец всех наших бед. Пожалуйста. Тора называется эликсиром жизни и ядом смерти. И надо понять, как же могут быть одновременно два противоположных свойства в одном. Но знай, что мы не в состоянии ничего постичь само по себе. А все, что мы постигаем, постигаем только из своих ощущений. А действительность, какова она сама по себе, нас совершенно не интересует. Поэтому саму Тору мы не постигаем вовсе, но постигаем только свои ощущения. И все наши впечатления зависят только от наших ощущений. Мы с вами изучаем восприятие реальности и всего нисхождения души, что, по сути дела, Творец создал только одно — желание получать, точку. В конечном счете создано внутри света. Мы изображаем это как стрелку, это свет, поскольку у него есть намерение что-то сделать. А в свете есть желание. Желание — это новое в свете. Оно возникло. Его раньше не было. Свет вечный. А желание образовалось в нем. И это единственное творение, существующее из ничего. Сущее из ничего. И свет, который воздействует на желание, из точки он сделал большое желание. Была точка, и свет раздул точку, и точка расширилась, чтобы стать как свет. Большой. И тогда мы говорим, что есть здесь точка, называется Малхут. И кроме Малхута есть 9 первых сферот. Что такое 9 первых сферот? И почему именно 9? Это потому что свет таким образом действовал на точку, что он передал точке свои свойства, представляющие собой 9 свойств. Правильнее сказать не 9, а 8, поскольку есть в этих свойствах со стороны света кетер, это свойство самого света дающего, и от кетера, то, что он дает до Малхут, представляющую собой желание. У нас есть, по сути дела, 8 сферот, начиная с хохмы и до исода. В общем счете, есть здесь еще 8 сферот. Это то, что он передает. Мы изучаем затем, что это не 8 сферот, не хохма, бина и так далее. Мы изучаем, есть в этом гар, рош и гуф, хесед, гвура, тиферет, нецах, хот, исот, малхут, что, по сути дела, вообще свет или творец. Творец, который передает что-то творению, есть здесь хесед, гвура, тиферет, нецах, хот, исот и малхут. И основные свойства — это хесед, гвура и тиферет.
Нецах.
Нецах.
Вегод.
И год.
Зе ки анутен.
Это как дающий.
Ве амикабель.
И получающий.
Яхат поалим.
Действующий вместе.
Амикабель.
А Исот — это их сумма. Поскольку то, что есть здесь, Хесед, Гвура, Тиферет, это будет дающим, это весь свет. А как получит, это будет в Исоде, представляющий собой Кли. И в общем это в Исоде передается Малхут. У нас есть три свойства, в общем-то. Хесед, Гвура, Тиферет, они основные эти. Свойства называются Авод, праотцы. А Нецахот и Исод называются Баним, сыновья, которые уже получают от них. Все это воздействие сверху вниз приходит с помощью света, который действует внутри клей. И только мы говорим об исправлении клей. То есть мы говорим, что в общем счете это клей Малхут или это точка, которая после всего нисхождения придет к тому, что будет как свет. С помощью чего? Сама точка, она не меняется. Это желание. Девять первых, которые она получила, свойства Творца, свойства света, она должна изначально вобрать их в себя, как девять первых, по своему желанию, а затем, то есть когда Малхут, я, вбирает все, что есть у нас от света, который влияет на нас. Его воздействие хорошее, это называется хохма, первая стадия. Все оно вбирает в себя, это хорошо. Затем начинает видеть, что в этом воздействии есть Творец, что Он дающий, и начинает чувствовать себя, что хочет быть, как и Он. Потом с помощью чего быть, как и Он? Я включаюсь во всю Его отдачу, во все девять первых, и начинаю делать себя подобной девятью первым, не пользоваться ими как наслаждением. Я буду пользоваться ими как примером, что я хочу быть тоже такой. То есть вместо девяти сферот прямого света, Малхут начинает пользоваться ими как девятью сферот, девять первых, скажем, как девятью сферот отраженного света. Она начинает учиться у этих девяти сферот, у этих наслаждений, как она может насладить в ответ Творца, Хозяина, пока не становится как свет во всех своих действиях. Пожалуйста. Поэтому, в то время, когда человек учит Тору, и Тора отдаляет его от любви к Творцу, конечно, такая Тора называется смертельным ядом, и наоборот. Если Тора, которую учит человек, приближает его к любви к Творцу, естественно, что она называется эликсиром жизни. И здесь на самом деле два следствия, которые могут быть из изучения Тора. Это зависит от того, с каким намерением человек приходит на учебу. Если он изучает, как мы, я сейчас говорил, для того, чтобы воспринять и использовать все, что он получает от света. Его эгоизм только растет, и он хоронит себя под эгоизмом, и тогда наоборот, он пользуется Торой, он хочет быть связанным с Торой. Но все, что получает, получает для самонаслаждения. Тогда как, и это называется Тора, смертельный яд, который отдаляет его от Творца, он думает, что он праведник, что он ничего не должен исправлять, что все обязаны ему, поскольку он пользуется Торой, но пользуется ей только для того, чтобы получить и насладиться от нее. И это, по сути дела, его стремление. И нет у него тогда осознания зла, поскольку не пользуется светом Тора, возвращающим к источнику, не думает, что он грешник, что только его необходимо исправить, а остальные исправлены. Он видит наоборот, что он исправленный, делает все, и слава Богу, благодаря тому, что он находится в связи с Торой, все ему обязаны, поскольку он основа мира. Есть другой подход к Торе, когда человек приходит к тому, чтобы исправиться. Но это приходит к нему только из точки в сердце, что если есть у него точка в сердце и чувствует себя плохо, и свою жизнь плохой, и его вопрос в том, каков смысл моей жизни, что представляет собой жизнь, что есть мне, ради чего я получил ее, ради чего я живу, что есть мне во всем этом. Если он задает вопрос, каков смысл нашей жизни, он приходит уже к Торе, науку Каббала, то, что называется, к внутренней части в Торе, поскольку он хочет знать внутреннюю часть, что происходит здесь в этом мире и со мной, и вообще с миром. И тогда свет, который воздействует на него, раскрывает ему глаза, и человек начинает видеть, насколько он плох и насколько ему необходимо исправится, и тогда нет у него этой гордыни, которая возникает у тех, кто находится в наркотике смерти, в яде смерти. Когда обман застилает им глаза и думает, что уже исправленный, но видит, что он испорчен, и Тора дана, чтобы исправить сердце, создал Тору, создал злое начало, создал Тору приправу, что ради этого создана Тора, и она, как ее название, как свет, возвращающий к источнику, и тогда он пользуется этим светом, чтобы исправить себя. И люди приходят в науку Каббала, потому что это можно проделать только с помощью науки Каббала, потому что только благодаря учебе по настоящим источникам человек только при помощи этого приходит к источнику, а не с помощью остальных частей Торы, которые написаны таким образом, когда нельзя извлечь из них свет, возвращающий к источнику. И это мы видим ясно на примере тех, которые приходят в науку Каббала. И тогда в соответствии с подходом человека, Тора у нас или яд смерти, или эликсир жизни, или насладиться от этих девяти первых, да? От получения, от света Торы. Или же воспользоваться ими, чтобы Тора исправила его, и тогда он подобит себя девяти первым, то есть делает из себя отраженный свет. И тогда все время приближается к Творцу, к свету, благодаря тому, что исправляет себя в отдаче, в любви, как и сам свет. Строчка «Жизнь». Но сама Тора, то есть существование Торы самой по себе, без связи с нижним, который обязан ее постичь, в каком виде он должен ее постичь, или ради себя, или чтобы исправить себя, считается как свет без клей, который абсолютно не постигаем. То есть все зависит от человека, от его подхода. Поэтому, когда говорят о Торе, подразумевают ощущения, которые человек получает от Торы, потому что только они определяют окружающую действительность. То есть человек определяет, что он изучает, от кого учит, ради кого, ради чего учит. Это называется благословением Торы. Говорится, что храм разрушен только потому, что Тору изначально не благословили, когда прекратили ее, чтобы исправлять себя. Это называется благословением Торы, когда ты благословляешь дающего Тору, ради чего он дал тебе, создал дурное начало, создал Тору, в приправу, что Тора дана только для того, чтобы исправить наш эгоизм. И когда человек работает ради себя, это называется лолишма. Но из такого состояния лолишма приходит в лишма. То есть не от человека, как мы говорили, это зависит. Пользуется ли он Торой в правильном виде или нет. Но даже когда старается пользоваться в правильном виде, он не сразу исправляет, поскольку это приходит со стороны его эгоизма, и он пытается так или иначе себя исправить. И все-таки он думает изначально о собственной выгоде. Даже если исправить себя, он будет большим, будет близок к духовному. Его эгоизм все-таки изображает ему всевозможные приобретения, к которым мы привычны, когда мы привыкли получать награду благодаря нашим усилиям. И ему кажется это как приобретением, когда он приобрел что-то. И таким образом мы подходим к Торе, поэтому такое состояние, хотя и желаем исправиться, желаем подняться над эгоизмом, но думаем, что с помощью этого у нас будет какое-то наше личное приобретение, такое состояние называется лолишма, поскольку я желаю быть как Творец, и я даже хочу прийти к отдаче, к любви, но у меня будет что-то от этого. И будет что-то у меня от этого, называется лолишма, вот это что-то. Но из лолишма приходит лишма. Почему? Потому что если человек даже начинает исходить из этого намерения, что у меня что-то будет из этого. Это в его устремлении исправиться, в устремлении видеть себя как плохого, в его устремлении подняться над своим эгоизмом. И даже само направление, хотя и результат ему кажется эгоистическим, все-таки это стремление вызывает свет, возвращающий к источнику, что называется окружающий свет. И тогда, чем больше изучает вместе с группой, распространением, со всем, что рекомендуют нам делать каббалисты, для того, чтобы приблизиться к свойствам отдачи, он вызывает на себя, притягивает к себе воздействие высшего света, и тогда этот свет, он сам по себе абстрактен, но в той мере, насколько человек его притягивает его себе, и в степени, в которой притягивает, мы называем окружающим светом. Когда он окружает человека свыше, с более высокой исправленности ступени будущей, к которой человек должен прийти, и воздействует на человека, приносит ему привлекательность святости, приносит ему ощущение, то есть свойство отдачи. Это называется святостью. И человек таким образом приходит к первой своей духовной ступени, и тогда из ло лишма приходит к лишма. То есть, если его намерения будут все-таки намерениями заработать с помощью учебы и приближения к Творцу и осознанием зла, и исправлением эгоизма, все прекрасно. Но думал, что ему будет хорошо в эгоистическом виде, и не мог по-другому думать. Тогда свет приходит и исправляет ему все это начало, основы, и он приходит к намерению, которое совершенно оторвано от него самого себя. И впервые отведает в этом, что такое называется чистая отдача. И это называется, что пришел к свойству бины. И это получение по-настоящему Торы, когда впервые свет воздействовал на него, исправил его, прийти к духовной ступени. Его злое начало входит под намерение отдачи и становится хорошим началом. Поэтому, если человек еще не удостоился получения Торы, он надеется, что получит Тору в следующем году, то есть при другой возможности. Год от слова «изменение», когда все время изменяется, все эти свойства возвращаются к человеку, человек должен быть все время наготове во всех тех, правильно пользоваться всеми теми основами, которые пробуждаются в нем, и прийти к реализации. Но после того, как человек удостоился совершенства, обретя исправление ради Творца, ему больше нечего делать в этом мире, ведь он исправил все, чтобы быть в совершенстве намерения лишма. То есть, когда исправляет свое желание получать, уже у него нет связи с келим ради получения, тогда называется, что он приподнимается над этим миром, в духовный мир. Это не называется, что он в теле своем умирает, в физиологическом. Мы не говорим вообще о физиологическом теле. Даже Моше, Раби Шимон, все находились при теле. Хотя и находились в самом высоком постижении, на самых высоких духовных ступенях, это не воздействует, никак не влияет на наше тело, на его существование, поскольку эта плоть не относится к духовному, к душе. Нет связи между нашим телом и душой. Человек может находиться на ступени лестницы, и это не влияет на духовной лестнице, это не влияет на его тело. Он может болеть, как все, излечиваться, как все. Это не влияет. Наше тело проходит, как и все, свой процесс. Нет никакой разницы между телом каббалиста и какого-то злодея. Можно произвести пересадку органов от одного к другому, и это не изменит никакие духовные постижения. И наоборот, те прегрешения, которые существуют в каждом. Поэтому говорится здесь, что человек поднимается над этим миром, когда нет связи с этим миром, значит, что нет у него связи с желанием ради получения. Это называется нет связи с этим миром, когда поднимается над ним и пользуется всеми своими желаниями ради отдачи. В Каббале никогда не говорится даже вот ни в каком слове о нашем теле. Если говорится об этом мире, это восприятие через желание. Если восприятие через есть исправленное желание, называется, что он воспринимает духовный мир. Если восприятие через неисправленное желание, называется восприятие, когда восприятие через материальный мир, то есть его отдача или же получение, или же к отдаче. В каком направлении он видит создание, или как творец, как свет, или же, если его испорченное желание, в получении, но не говорится о животном нашем, которое вообще не относится к тому, что говорится в Торе, ни в одном слове. Как не говорится в Торе, ни одним словом, о выполнении наших материальных заповедях, об обычаях, то, что говорится, что весь наш мир называется миром ветвей. А мы говорим о корнях, о душе, которую необходимо исправить. Наше тело не требует исправления. И если же оно болеет, то врачу дано право его излечивать. Что врачом может быть каждый, а не какой-то праведник, который лечит. Но обычный человек, который только обучился этому. И поэтому каждый год есть время дарование Торы, поскольку это время, пригодное для пробуждения снизу. Это рута делитата. Что значит время, пригодное для пробуждения снизу? В то время, когда есть у нас в этом мире. То есть, что значит в этом мире? Когда мы находимся в нашем эгоизме, и мы хотим подняться из нашего эгоизма во взаимном соединении, в поручительстве, это называется время пригодное. Это называется временем дарования Торы. Это может быть четверг после полудня, неважно когда, в соответствии с нашим календарем. Ну и в нашем мире также мы празднуем после 7 недель Песаха исправление. Знак исправления, который называется Шавуот. Когда мы уже якобы исправили в каждый день определенную сферу в нашем желании, 49 сферот Зерампина, 7 и 7, и тогда приходим к тому, что все исправлено, и осталось только нам получить в это исправленное кли свет Высшего, раскрытие Творца в творении, что и называется Шавуот, дарованием Торы. Время собирания плодов, когда мы все эти исправленные желания в 49 дней собираем их вместе в одну кли. Но это все только знаки и символы, и, конечно же, в Шавуот ничего не происходит, только символ того, что в то время, когда люди готовы к этому, какая-то группа или народ или мир, в какой мере, неважно, мы здесь говорим об этом. Если они готовы соединиться между собой в любви и отдаче для того, чтобы раскрыть Творца, для того, чтобы раскрыть Творца, имеется в виду внутри себя, чтобы они были в том же устремлении отдачи любви, как и высшая эта сила, сила света, когда свет производит это исправление в общем их желании, в совместном их желании, и тогда они приходят к раскрытию света в них, то есть к раскрытию свойства отдачи в них, что и называется дарованием Торы. И это пробуждение зависит от пробуждения снизу, от Трулута Далитата, как написано. И поэтому написано, каждый год есть время дарования Торы. То есть каждый момент, когда готовы таким образом отказаться от себя и подняться над эгоизмом, тогда он говорит, есть время, пригодное для получения Торы, потому что в духовном нет времени. Времени называется определенное состояние в человеке, это готовность, поскольку время пригодно для пробуждения снизу, это рутальтата, когда человек желает этого, потому что именно тогда возбуждается время, которое раскрыло перед низшими свет дарования Торы, что когда-то это было в наших корнях, в то время, когда народ Израиля на самом деле вышел из Египта и пришли к такому состоянию, и тогда, поскольку это было в корнях, была связь между физическими действиями, которые происходили у них в этом мире, и духовными, которые происходили с ними. Когда они были в Египте, на самом деле находились в Египте, в своем желании получить, и когда убегали от Паро, на самом деле хотели убежать от него, и когда пришли к горе Синай, на самом деле это произошло и в материальном, во всех явлениях природы. И когда пришли к горе Синай, на самом деле физически подошли к ней. Но все эти вещи, которые с ними практически произошли, то, что происходит у человека практически в этой жизни, но он чувствует внутри, как это у него происходит внутри. Происходят иногда такие вещи. Я вижу, что я иду и делаю что-то, и должен это сделать и выполнить. Что-то внутри меня подталкивает, и я делаю эти вещи внешне. Но исходя из того, что давит на меня что-то, сила, которая выполняет это. Это то, что произошло с ними. И поэтому называется от Авраама и дальше, что это реализовалась эта сила до разрушения храма, раскрыта, открыта в них, когда они почувствовали, насколько это действовало в них сверху вниз. И только после разрушения и изгнания сегодня мы начинаем эту работу снизу вверх на самом деле. И поэтому тот случай, который произошел там, когда эта группа вошла в Египет и приняла это возрастающий в них эгоизм, и когда получила Тору на горе Синай в их внутреннем пробуждении, а затем вышли еще в пустыню, и затем на завоевание земли, это произошло как в материальном, так и в духовном. И из того корня, который раскрылся тогда, мы сегодня берем весь этот процесс и находимся в этом. Что он говорит так, что поскольку тогда пробудилось время, когда раскрыто перед низшими свет дарования Тора, поэтому есть пробуждение свыше, также и в это время материальное. Но это уже пробуждение свыше. Мы можем пробудиться, как я сказал, в четверг после полудня, неважно когда. Это зависит от высших. Потому что свет тогда впервые облачился духовное и материальное, которое дает силы низшим произвести необходимые действия исправления для получения Торы, как это было тогда, во время получения Торы. То есть такой окружающий особый свет во всем мире, когда человек и люди, и группы, которые хотят пробудиться, есть у них общая поддержка свыше. Хотя это совершенно не отрицает пробуждение свыше, которое может быть с нашей стороны в каждый момент. Как вы помните, читали хасидов Коцка, когда они могли сделать шаббат в любой день будний, или Йом-Кипур в любой день недели. Это зависело от того, на какой ступени находился человек. День обыденный, или праздник, или шаббат. Это зависит, насколько человек готов к этому, но если нет, то действует тот общий свет в этом мире, который когда-то был раскрыт, но это свыше, пробуждение свыше, то, что называется. Отсюда следует, что если человек идет по пути ло лишма ради себя, который приводит к лишма ради Творца, значит, он идет правильным путем. И он обязан надеяться, что в конце концов удостоится достичь лишма и удостоится получить Тору. Но он обязан остерегаться, чтобы не потерять цель, а постоянно держать ее перед собой, иначе он пойдет в обратную сторону. Ведь корень тела — это желание самонасладиться ради себя. И постоянно тело тянет к своему корню. А цель должна быть ясна в каждый момент, и только обновлять цель. Почему обновлять? Поскольку она все время исчезает. Человек уже отчаялся, что он уже заблудился, что он уже устал от этого, но нет выбора. Надо держать себя каждый день связанным с целью. И только в этом, по сути дела, наша работа, да? И поэтому он тянет к своему корню. И это именно ради получения. Это обратно Торе, которое называется древом жизни. И поэтому Тора считается вот такого тела, ядом смерти, поскольку оно умерщвляет желание получать это тело и дает ему желание отдавать, что с помощью этого человек приходит к цели, и цель знать дающего Тора, связаться с Творцом, слиться с Ним. Слезь с ним. И это истинная цель, которая должна находиться всегда перед глазами человека. Если это так, то вслед за несколькими действиями он приходит на самом деле к дарованию Тору, и с помощью дарования Тора исправляет себя, когда приходит также и к дающему Тору. И тем самым уже приходит к своему исправлению, к своему предназначению, к чему с самого начала было в высшем свете, который создал желание получать как точку, существующую из ничего, чтобы эта точка пришла к невероятным масштабам, безграничным, как свет, как в единстве, как к вечности и совершенству. Вадя, сейчас мы закончили неделю книги. Но сегодня вы закончили неделю книги. И в неделю книги мы пришли к осознанию, что это отдача и распространение, исходя из точки единства. И мы пришли к этому сегодня, хотя и говоря о сегодняшнем действии, мы можем связать это состояние, которое мы проделали вместе. Мы можем прийти к Шивуот, конечно же, мы раздавали книги в неделю книги из любви к народу, и благодаря этому мы хотим прийти к исправлению, исправить народ Израиля и через него прийти, как пишет нам Бааль Сулам в статье «Дарование Торы и поручительство», что не на этом все заканчивается, что народ Израиля, который упал с своего духовной высоты, когда когда-то был как группа Авраама, упал по отношению к цели и смешался со всеми душами мира, и как написано, что в изгнание ушел народ Израиля, чтобы очистить все народы, что их изгнание в народы только ради того, чтобы во всей душе была искра света от того разбиения, которое прошли души Израиля. И тогда в каждом будет возможность исправить себя и прийти к совпадению свойств с Творцом. И мы находимся сегодня, вслед за всем изгнанием, вслед за всем разбиением, изгнанием и смешением душ, к состоянию, как говорит нам каббалисты, что осталось только исправление. И это исправление мы тоже опаздываем, мы находимся в запоздании. Мы должны исправить себя уже буквально на практике. И поэтому то, что происходит с нами сегодня, мы должны выйти в народ и в мир и реализовать эту методику исправления, иначе мы получим тоже методику исправления, но через удары, через страдания безграничные, когда нам раскрывает это испорченное желание получать, что эти страдания — это разница, недостаток нашего равновесия и уподобления свету, и чем больше это будет уподобление, чем больше разница будет, тем больше будут страданий. И чтобы спасти весь мир и народ Израиля из этих страданий, мы должны распространять это знание. И поэтому, как ты нам сказал, была у нас очень качественная неделя книги, когда мы делали ударение на раздачу книг, на раздачу материала. когда мы хотели тем самым пробудить народ к единству своему, что если все остальные народы ждут исправления, народ Израиля должен прежде всего выполнить это исправление, и поэтому удары прежде всего приходятся на него. И поэтому мы должны теперь пытаться, насколько это возможно, привести к дарованию Торы народу Израиля, как это произошло когда-то в корнях, чтобы это произошло также и сегодня, и чтобы затем отсюда мы были тоже как свет для народов в даровании Торы, передаче Торы всему миру, как написано в Мидраше, что Творец хотел дать Тору всем народам, они не могли ее получить, и тогда дал народу Израиля, чтобы народ Израиля был мостом между ними и всеми остальными народами. И мы должны сегодня реализовать все это предназначение, всю эту роль, поскольку это является посылом и нашей ролью. И я надеюсь, что эта неделя книги на нас правильно повлияла, и мы к чему-то пришли. И перед нами, и нам предстоит еще много работы. Я надеюсь, что мы придем в этом к успеху, с Божьей помощью. И что мы сегодня скажем народу Израиля? Скажем ему хорошего праздника, хорошего в чем, что есть у нас возможность исправить себя и привести весь мир к исправлению. И тем самым выполнить свою высокую и огромную роль. И уже у нас все средства в руках. Раскрылась наука Каббала. Она уже хорошо объяснена и готова к реализации. Все находится перед нами. Мы должны только реализовать это. И мы ждем вас. Присоединяйтесь к нам. Мы проделаем это вместе в хорошем виде. И придем к хорошему, светлому миру. Хорошего праздника. И перед окончанием мы вас также приглашаем зрителей остаться с нами после урока и посмотреть утреннюю программу. С добрым утром. На этом закончим. Спасибо и хорошего праздника всем.